тому времени советские войска завершили изгнание немецко-фашистских войск с территории Советского Союза, восстановили государственную границу СССР, за исключением Курляндии, и частично перенесли боевые действия на территорию Германии и восточноевропейских государств. Второй и Первый прибалтийские фронты занимали рубежи по линии Тукумс-Мемель исключительно, река Неман до Юрбурга. Третий и Второй белорусские фронты занимали оборону по линии Юрбург, Августовский канал, Ломжа, Серодск, имея на реке Нарев два плацдарма. Первый белорусский и Первый украинский фронты занимали рубежи по линии предместья Варшавы-Прага, река Висла, Ясло. Эти два фронта занимали три крупных плацдарма в районах Магнушев, Пулава, Сандомир. Далее фронт советских войск проходил на линии Левице, Эстергом, озеро Балатон, Печ. Затем фронт уже занимали части болгарской армии. На рубеж Вуковар, Чачак, Сплит до Адриатического моря вышла Югославская народно-освободительная армия, во главе которой был маршал Иосип Броз Тито. Войска Соединенных Штатов Америки, Англии и Франции, заняв Францию, Бельгию и часть Голландии, вышли на линию от устья реки Маас в Голландии и далее к границам Германии до Швейцарии, вплотную подойдя к укрепленному рубежу так называемой линии Зигфрида. Для фашистской Германии наступила тяжелая пора. К концу 1944 года производство вооружения стало резко падать. Германия оказалась зажатой с востока, юго-востока и запада. Можно сказать, к концу 1944 года она попала в стратегическое окружение, выход из которого найти было очень трудно. Надежды на помощь и поддержку западных империалистических кругов не оправдались, а мощь Красной Армии день ото дня все более возрастала. Сколько ни приходилось нам в этот период опрашивать пленных немцев, мы не встречали таких, кто бы еще верил в возможную победу Германии. Все они заявляли: «Германия капут, Гитлер капут». Однако Гитлер проводил одну тотальную мобилизацию за другой. Фашисты беспощадно подавляли малейшее недоверие к своему режиму и всякое инакомыслие. Особенно жестокие расправы проводила гестапо после покушения на Гитлера 20 июля 1944 года. 18 октября был введен в действие указ германского правительства об образовании «Фольксштурма» — народного ополчения, в который призывались лица в возрасте от 18 до 60 лет. Это ополчение под началом Гиммлера должно было служить резервной армией. Мы хорошо знали, что немецкий «Фольксштурм» не сможет выдержать ударов нашей опытной и хорошо вооруженной кадровой армии. Гитлеровцы создали даже женский вспомогательный корпус. Все эти меры были актом отчаяния, и нам было ясно, Германия напрягает последние силы, пытаясь оттянуть неизбежную катастрофу. Однако к концу 1944 года гитлеровское командование было еще способно вести серьезные оборонительные сражения, оказывать активное сопротивление. В вооруженных силах противника все еще насчитывалось свыше 9,4 миллиона человек, при этом в действующей армии 5,4 миллиона. Как и раньше, гитлеровское командование и теперь на завершающем этапе держало на Восточном фронте большую часть своих сил — 3,7 миллиона человек, более 56 тысяч орудий и минометов, свыше 8 тысяч танков и штурмовых орудий, 4,1 тысячи самолетов. При этом нужно учесть, что линия советско-германского фронта сократилась почти вдвое, и потому плотность обороны вражеских войск была высокой. Советские войска к тому времени превосходили врага по всем показателям. Наша действующая армия к исходу 1944 года насчитывала 6,7 миллиона человек. У нее было 107,3 тысячи орудий и минометов, 2677 реактивных установок, 12,1 тысячи танков и самоходно-артиллерийских установок, более 14,7 тысячи боевых самолетов. Только благодаря дальновидной политике и уверенному руководству партии, преимуществу социалистической системы, самоотверженному труду и колоссальному напряжению советских людей, к исходу войны могла выйти к границе Советского Союза такая могучая армия. Нелегко далась нашему народу эта победа — добиться столь разительного преимущества его вооруженных сил над врагом.